Радио «Свобода» в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе фильм Фолькера Шлендорфа о польской солидарности вызывает протесты. Мировая премьера спектакля «Рок-н-ролл» Тома Стоппарда в Праге. Фотография Че Гевары как коммерческая удача. Легенды русского Стамбула. Русский европеец Абрамов Рос. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Парижа, где Шарль Азнавур представил свой новый диск. Дмитрий Савицкий.
Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. Des Tchernobyl d'Henri Bambel doit naître des fœtus mort-nés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dans les pays?
Океаны стали помойкой, и дно морей осквернено. Целая стая Чернобылей наблюдает за рождением мертвых зародышей. Что мы будем делать через 50 лет с миллионами этих останков и с атомными отходами, от которых отказываются все страны? Под ногами у нас земля обетованная, наследие наших детей. Она медленно агонизирует, но никого это не беспокоит. А между тем земные твари, ставшие редкостью, начинают исчезать, и уродство поет победу из-под пластика и бетона.
La terre meurt. Où allons-nous?
Земля умирает. Человеку наплевать. Он живет своей жизнью, и точка. Он переворачивает, как ему хочется, по собственному вкусу, весь мир вверх ногами. Земля умирает. Куда мы идем? В финансах и бизнесе слово «нефть» – король. Оно управляет всем и даже войны.
«La terre meurt» – «Земля умирает». Песня из только что вышедшего альбома «Color ma vie» – «Раскрась мою жизнь» 82-летнего Шарля Азнавура. Метаморфоза певца неожиданна. «Земля умирает» запущена на мировую паутинку в виде рекламного ролика, и за спиной Шарля Азнавура мы видим эвересты помоек, бетонные пустыни, падающие бомбы, ракеты, огонь, доллары, конечно же, тающие полярные льды, гигантские толпы, а под занавес появляется на несколько секунд лицо Николя Юло, эколога-одиночки, который потребовал от французских кандидатов на президентский пост подписать хартию в защиту нашей планеты. На запись «Color ma vie» Шарль Азнавур отправился в Гавану на Кубу. Он хотел записать новый альбом с оркестром великолепного пианиста Чучу Вальдеса.
Avec tendresse, avec ferveur, viens enrichir mon âme et mon cœur d'une palette de couleurs.
Нам больше знаком Азнавур со штормами и ураганами, скорее внутренними. Азнавур, певший бедность и богему, Азнавур иллюзии молодости, истории любви, меланхолии ночного Марселя и Парижа. В его песнях, если и таяли льды, то скорее от страсти, а если на что-то было наплевать, так скорее на то, что любимое не вернулось. И вот в свои 82 Шарль Азнавур кричит о всей планете, на всю планету. Оптика возраста коренным образом изменилась. Это почти что взгляд извне, хочется сказать, из космоса. В каком-то смысле Азнавур переозвучил фильм «Эл Гора о планете». Хотя на его компакте «Color ma vie» — «Раскрась мою жизнь» есть песня и про пригороды, про эти наши тлеющие пороховницы. Называется она «Я живу в пригороде».
Mon père a émigré avant l'indépendance, quand on manquait de bras pour les sales boulots. Un contrat de travail.
Таков новый Азнавур, тот самый, из-за которого когда-то английское слово «тукрун» — петь в слегка преувеличенно мягкой, чарующей манере — перекочевало во французский язык. Азнавур стал крунером, легко обойдя по дороге и Анри Сальвадора, и Шарля Трене, и Ива Монтана, Сашу Дистеля, Жильбера Бико и Клода Нугаро. На новом компакте есть также и песни, традиционно посвященные Армении, и песни о смерти. «Если у меня и есть в запасе еще одно шоу, еще одно представление, — говорит Азнавур с неизменной иронией, — так это спектакль моих похорон. Он должен быть великолепным, чтобы утихомирить мое эго». И в то же самое время Шарль Азнавур отнюдь не из тех певцов, что тонут в луже нарциссизма, самовлюбленности. Он, к примеру, не слушает собственные диски.
Пока все нормально. Как-никак, это новый диск. Но дня через два, я думаю, он мне надоест. Я ведь не слушаю собственные диски. У меня нет на это времени. Я предпочитаю слушать других. Музыку, песни других авторов. Ну и потом есть записи, которые я люблю и к которым я всегда возвращаюсь. Но не слушать же себя самого. У моей жены в машине всегда есть мой последний компакт, и она его слушает. Но когда я сажусь в машину, все, она не имеет права этот диск слушать.
Я не рассказываю сегодня о самой карьере французского певца. Мне доводилось о нем говорить много раз. Напомню лишь, что в арсенале Азнавура 786 песен, из них 350 на французском и 150 на английском. Когда его спрашивают о планах, он отвечает: «Планы строят в 20 лет, когда вся жизнь впереди». 82 года я скорее навожу порядок в делах и смотрю, что я еще успею сделать в текущем году. Ну а про прощальное турне, вехой в котором будет концерт во Дворце Конгрессов в Париже 9 октября, он говорит так.
Все знают, что я обожаю Фрэнка Синатру. Фрэнк ушел, попрощавшись со сцены, но потом все же вернулся. Я думаю, лучше растянуть прощальные гастроли, чем делать антракт. И особенно потому, что прощаться с публикой весьма-весьма трудно.
Et nul ne s'inquiète de l'eau. Où en sont la flore et la faune? Et qu'advient-il du firmament, privé de la couche d'ozone, gardien de l'environnement? Sous le ciel, le sol se révolte, car l'homme trompe la nature. Quand il trafique les récoltes, il hypothèque son futur. Le soleil, les forêts brûlent et l'on gave les champs d'engrais dans la boulimie majuscule du rendement. Et du progrès.
Новый диск Шарля Азнавура рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейский час на волнах Радио Свобода. В Польше вышел на экраны фильм лауреата Оскара немецкого режиссера Фолькера Шлёндорфа «Забастовка», снятый по биографии легендарной оппозиционерки Анны Валентинович, из-за увольнения которой началась в свое время забастовка на Гданьской судоверфи и родилась солидарность. Сама героиня, однако, призвала к бойкоту фильма из-за того, что он не соответствует исторической действительности, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
За день до премьерного показа забастовки в Варшаве из Гданьска в столицу приехали соратники Анны Валентинович, чтобы от ее имени и по поручению призвать поляков бойкотировать фильм Фолькера Шлёндорфа, поскольку эта картина, по их мнению, оскорбляет все движение «Солидарность» и лично Анну Валентинович.
С пункта зрения пани Анни...
С точки зрения Анны Валентинович, в фильме есть целый ряд вставок, которые нельзя принять и которые ничего не добавляют к ее биографии и истории оппозиции вообще. Более того, эти вставки фальсифицируют историю. Если бы режиссер придерживался более-менее биографии Анны Валентинович, этот фильм имел бы гораздо большее влияние. А так, в нем есть, например, история о том, что сын Анны был в ОМОНе. Это искусственная драматизация ситуации, которая является абсолютной неправдой, оскорбляет героиню и ничего в фильм не вносит.
Сказал Анджей Гвязда, легендарный оппозиционер и бывший заместитель лидера «Солидарности». Сама Анна Валентинович в Варшаву приехать не смогла. Из-за споров вокруг фильма Шлендорфа не выдержали нервы, пришлось лечь в больницу. Тем не менее, Валентинович призвала поляков к бойкоту фильма. По ее словам, нельзя позволить, чтобы на героев «Солидарности» плевали и показывали их пьяницами, примитивными тубыльцами, которые все время пьют водку и требуют исключительно продления обеденного перерыва. Говорит жена Анджея Гвязды, бывшая оппозиционерка и политзаключенная, и Анна Гвязда.
Фильм рекламируется как какой-то стиральный порошок, так сказать, получите два в одном. Надо признать, что это делается профессионально. С одной стороны, господин Шлендорф не написал оригинальный сценарий, ведь это не художественный фильм в полном смысле слова. А с другой стороны, создатели фильма отошли от биографии Анны Валентинович, сделав какой-то гибрид. Этот гибрид как бы о Анне и одновременно не о ней. Здесь режиссер бесправно использует легенду солидарности для коммерческих целей. Как же еще можно это назвать?
Фолькер Шлендорф с самого начала хотел снять фильм о роли Анны Валентинович в том, что привело позднее к польской революции, круглому столу и бескровному падению коммунистического режима сначала в Польше, а затем и во всей Восточной Европе. Однако, прочитав сценарий, Анна Валентинович не согласилась с этим. Затем были две правленные версии, снова отказ Валентинович. Тогда Шлендорф решился изменить фамилию главной героини на Ковальска, затем по мужу Вальчик, и пошел на кардинальное отступление от биографии. Например, сделал отцом ее сына председателя официальных профсоюзов, который воспользовался наивностью молодой работницы судоверфи. Сам Фолькер Шлендорф, который приехал на премьеру своего фильма в Варшаву, был крайне удивлен спором вокруг его картины, разгоревшимся в Польше. Режиссер сказал нашему радио, что очень сожалеет, если обидел кого-то, но оправдываться за свой фильм не собирается.
Фильм не полностью основан на фактах. Я лишь постарался показать всю сложность той ситуации. Фильм говорит сам за себя. Это не роль режиссера защищаться после всего. Фильм выходит на экраны, все могут его посмотреть и оценить, а я должен держать рот на замке.
По словам Фолькера Шлендорфа, те, кто его критикует, не имеют понятия о том, что такое киносценарий и каким законам подчиняется художественный фильм. А что думают об этом историки? Говорит Ян Парис, историк и бывший министр обороны Польши.
По моему мнению, этот фильм не показывает реальную биографию Анны Валентинович и также не объясняет феномена солидарности.
Между тем, польские кинокритики в один голос критикуют фильм, причем не столько за его несоответствие историческим фактам, сколько за то, что он просто-напросто плохо снят, чего от лауреата Оскара Фолькера Шлендорфа трудно было ожидать. Говорит кинокритик Петр Смеловский.
Этот фильм во многих местах расходится с исторической правдой. Я думаю, что в случаях, когда герой фильма жив, нужно с ним согласовать сценарий все-таки. В ситуации, когда это ему не удалось, Шлендорф решился отойти от биографии Анны Валентинович. Но все же знают уже, что фильм о ней. Можно понять претензии госпожи Валентинович, которая протестует против того, что ее сын показан как ОМОНовец. Это было сделано для того, чтобы драматизировать фабулу фильма. Если показывать все глазами одного человека, то это выглядит плоско. Поэтому добавляются такие не всегда неправдивые детали, которые оживляли бы фильм. Но здесь эти детали уж слишком драматические. Сына женщины, которая борется за права рабочих, сделали представителем вражеского лагеря.
Есть и такое мнение, что исторические события нужно показывать в упрощенной форме, так чтобы заинтересовать ими, например, молодежь, которая, посмотрев такой фильм, возможно, захочет об этом почитать.
Я могу согласиться с тем, что некоторое упрощение истории может сделать ее более привлекательной для молодых людей. Однако для этого такие фильмы должны быть более удачными.
Сказал нашему радио кинокритик Петр Смеловский. Как бы то ни было, первые зрители, посмотревшие забастовку, говорили, что фильм им понравился.
Такой фильм есть очень трудно награть.
Такой фильм очень тяжело снять. Он мог бы стать скучным, ведь забастовка тянулась долго. Поэтому нужно было добавить какие-то вещи, которые сделали бы фильм интереснее, но одновременно воспроизвели бы ту атмосферу. И этот фильм на самом деле воспроизводит атмосферу того времени.
Споры вокруг фильма Фолькера Шлендорфа. Алексей Дзиковицкий. Европейский час на волнах Радио Свобода. На прошлой неделе в Праге в присутствии автора состоялась международная премьера спектакля «Рок-н-ролл» английского драматурга Тома Стоппарда. Пьеса посвящена Чехословакии, периоду после советской оккупации 1968 года, чешскому андерграунду, диссидентам и рок-н-роллу как символу независимости, рассказывает Нелли Павловского.
Nejsi známa, nejsi můj kamarád, buď pánu sám, že mám tě rád. Knedlíky sázej a potom klidně kyn, ty nejsi žádná z mých přítelkyn.
Обращение Тома Стоппарда к недавней чешской истории не случайно. Драматург родился в 1937 году под именем Томаша Штройслера в Чехословакии, в городе Злине, в семье врача, работающего на знаменитом обувном заводе фабриканта Бати. Прозорливый батя позаботился о том, чтобы все еврейские служащие его завода смогли еще до нацистской оккупации Чехии выехать за границу и устроиться на работу в филиалах его обувной империи. Семья Штройслер очутилась в Сингапуре, где отец Томаша погиб во время японской бомбардировки. Мать с детьми уехала в Индию, там она познакомилась и позже вышла замуж за британского офицера Стоппарда. В свои 8 лет Том Стоппард переезжает с семьей в Англию и получает образование в престижных частных британских школах. В 1966 году он становится признанным драматургом. Чешского языка он практически не знает. На родину приезжает только в 1977-м вместе с группой Amnesty International и встречается здесь с чешскими диссидентами на даче у Вацлава Гавела. Вскоре он пишет политическую пьесу, посвященную Гавелу, и способствует постановке пьес самого Гавела в Англии. Постоянно протестует против притеснения и преследования диссидентов Чехии. И вот теперь, через полгода после лондонского показа, международная премьера, новая пьеса Стоппарда «Рок-н-ролл» в Праге на сцене Национального театра.
То, что было, не уплыло. Ale se mnou zůstává.
Спектакль начался с мощного рок-н-ролльного взрыва. И перед изумленной публикой, сидящей в бархатных золотом креслах, возникли все те же, но на 30 лет постаревшие члены легендарной подпольной группы Plastic People, брошенные за свою музыку в 1976 году в тюрьму. Сфабрикованный процесс против тогдашнего музыкального андерграунда вызвал ответную реакцию – «Хартию 77». Обо всем этом говорится в новой пьесе Тома Стоппарда. Действие пьесы начинается в Кембридже в 1968 году, накануне вторжения советских войск в Чехословакию, и заканчивается триумфальным концертом группы Rolling Stones на Пражском стадионе в 1990 году. 20 лет после оккупационной так называемой нормализации, и рок-н-ролл как символ личной и политической свободы, как символ нонконформизма. Если умирает рок, то умирает и открытое общество. Поэтому не случайно, что на сцене присутствует гора из разбитых пластинок с роковой музыкой, символизирующая гибель цивилизации. Пластинки поломала госбезопасность во время обыска квартиры героя. Итак, в Кембридже в 68 году живут и часто встречаются молодой чешский философ и фанат рок-н-ролла Ян, приехавший сюда на стажировку, и его английский наставник, профессор Кембриджского университета Макс. Профессор – ортодоксальный марксист. Как позже мы узнаем, и студент, и профессор сотрудничают с чехословацкой госбезопасностью. Но Ян не послушался приказа своего резидента остаться в Англии и шпионить в университете и вернулся на родину, в Прагу, чтобы спасать социализм, по его же словам. В Праге, естественно, он все теряет, из университета его выгоняют, а за любовь к опальной рок-группе Plastic People сажают в тюрьму. В эти же годы английский философ, марксист Макс, мозги которого совсем затуманились от советской пропаганды, с восторгом рассуждает о том, как в Советском Союзе даже шофер автобуса интересуется искусством и литературой, тогда как в капиталистических странах подобные интересы остаются привилегией меньшинства. «Рабочее государство – вот решение проблемы», – кричит он в споре со своей умирающей от рака женой классическим филологом. «От каждого по способностям, каждому по потребностям. Это была правильная идея в неподходящее время». По сравнению со статичным Максом, фигура Яна получает развитие. Он знакомится с молодым интеллектуалом Фердинандом. Таким именем называл себя в своих пьесах Вацлав Гавел. И Стопорт восстанавливает интеллектуальный спор, возникший после советской оккупации между Миланом Кундерой и Вацлавом Гавелом. Спор о чешском уделе. Фердинанд пытается открыть Яну глаза, все время подсовывает ему какие-то петиции с протестами. Но Ян в духе Кундеры считает все это моральным эксгибиционизмом. Кульминация наступает в тот момент, когда Фердинанд приносит только что вышедшему из тюрьмы Яну правозащитный документ «Хартия-77». Ян подписывает его. В финале на киноэкране в глубине сцены возникают «Роллинг Стоунс», а из ямы оркестра снова вылетают «Пластик Пипл». Зрители встают и долго рукоплещут.
Уж си не вспоминам, и то небезпечно. Уж си не вспоминам, и то небезпечно. Уж си не вспоминам, и то небезпечно. Уж си не вспоминам, и то небезпечно.
Нелли Павласкова о мировой премьере стоппордовской пьесы. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Мифы и репутации».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В Дагестане при штурме дома, где укрывались боевики, убиты два маджахеда, ранен сотрудник правоохранительных органов. Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. Петербургская мэрия предложила участникам марша ограничиться митингом, поскольку шествие может затруднить движение транспорта. Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, решением суда временно отстранен от должности. В Калининграде в среду около 700 человек приняли участие в марше протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Представители США, Ирана и Сирии примут участие в международной конференции по укреплению безопасности в Ираке. В иракском городе Мугдадия к северо-востоку от Багдада сегодня убиты два брата умеренного суннитского парламентария Салима Джубори. В самой иракской столице по меньшей мере 10 человек погибли и 20 были ранены при взрыве заминированной машины. Соединенные Штаты заявили, что не выдадут Италии 26 американцев, в основном агентов ЦРУ. Недавно судья в Милане принял решение, согласно которому американцы должны предстать перед судом по обвинению в похищении в Италии исламского священнослужителя, подозревавшегося в связях с экстремистами. Командующий иранским корпусом стражи исламской революции заявил, что его силы могут атаковать курдских повстанцев в Ираке, если иракские власти не изгонят боевиков из пограничной зоны. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прием Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня. Меркель провела в Берлине переговоры с украинским премьер-министром Виктором Януковичем. В Москве в толпу людей на автобусной остановке врезался автомобиль. Погибла женщина, 4 человека получили травмы различной степени тяжести.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Абрам Эфрос. Его представит Борис Парамонов.
Абрам Маркович Эфрос, годы жизни 1882-1954, искусствовед и художественный критик, приобретший имя еще до революции и вполне преуспевавший еще лет 20 после таковой. В 37 году его репрессировали, но на редкость милостиво выслали в Новгород Великий, старинный провинциальный город, даже разрешив печататься. Он, находясь в ссылке, выпустил две книги, одну — перевод сонетов Микеланджело. Мандельштам, вернувшись из воронежской ссылки и узнав об Эфросе, сказал: «Это не Новгород Великий, это Эфрос Великий». Вторично Эфрос пострадал в годы так называемой борьбы с космополитизмом. Как было пройти мимо человека с таким именем, да еще тонкого эстета? Выгнали со всех работ. А между прочим, одно время Эфрос был хранителем Третьяковской галереи. Давали что-то читать внештатно в каких-то музыкально-автодорожных техникумах. И в конце концов послали в Ташкент художественным консультантом на строительстве оперного театра. Там он опять же издал книгу переводов «Сонеты Петрарки». Все-таки в Москву незадолго до смерти вернулся, пережил Сталина. Когда Эфроса гнобили за космополитизм, его главным грехом посчитали книгу «Профили» 30-го года издания. Книга эта «Критические портреты русских художников» замечательна. Читать ее — редкое эстетическое наслаждение. Эфрос не просто дает тонкий анализ выдающихся русских художников, он сам замечательно пишет. Даю пример о книжном графике Георгия Нарбуте, не путать с его братом, поэтом Владимиром Нарбутом.
Он книжник, он книжная личинка. Книга его родина, книга его прихлопнула. В ней он жил, и другого облика для Божьего мира у него не было. В этом смысле он прямо-таки гофманическое существо. Он был одержим книжными недугами. У него кровь была смешана с типографской краской. Он пропах запахом наборных, печатных и переплетных. Каждый его рисунок всегда вызывает в нас ощущение новой книги, только что оттиснутой и сброшурованной, зеркально чистой и свежепахнущей.
Эфрос видит в картинах то, чего никакой даже просвещенный зритель без него не увидит. А так, например, в знаменитых портретах Серова, в именитых его моделях, он, Эфрос, увидел животных. «Костюмы, мебель и прочие декорации у Серова — ерунда», — пишет Эфрос. «На его картину нужно смотреть, как на рентгеновские снимки. В людях он видит манекенов, марионеток. Старуха Цетлина — жаба, Гиршман — остов индюка, графиня Орлова — гусыня, а Ида Рубинштейн — каркас куклы». О серовском портрете московского богача Гиршмана.
Гиршмана он заставляет навек застыть в движении лжебарина, запустившего пальцы в жилетный карман, чтобы извлечь мелкую монету на чай прислуги.
Станиславский у Серова — череп обезьяны.
Станиславский — гениальный урод из семьи орангутангов, ошибка обезьяньей породы, обмолвившейся человеком.
Когда на вопрос Лидии Корнеевны Чуковской, действительно ли Станиславский был так красив, Ахматова ответила: «Что вы, он был урод, напоминал старую обезьяну», то она просто-напросто вспомнила старую статью Эфроса. Едва ли не сильнейшее впечатление от Эфроса. Он не только дает проникновенный художественный анализ, но и пропечатывает на каждом художнике запоминающийся афоризм. Шагал: «Визионерство в пределах быта». «Детская сказка» с важнейшим словом «вдруг». Альтман – реалист с манерами якобинца, Филиппа Галите – модернизма, Ольга Розанова – мышь, шуршащая по уголкам и подпорьям, домоводка, вся среди чашек и ложек, в папу. Позднейшее ее беспредметничество совсем и не идет. Чехонин – ювелир, эмальер, фарфорщик, виньеточник и миниатюрист, создавший советскую геральдику, серп и молот и пентаграмму. Сомов – циник, Бенуа – иронист, Добужинский – сентименталист, а Чехонин – трибун. Статья Эфроса о Чехонине написана как цветаевская статья о Брюсове, и бог не хуже. Павел Кузнецов – русский Гоген, нашедший истину в Киргизской степи, самом философическом месте на земле. Художник, искавший тему и приемы в родильных приютах, наблюдая рожавших баб. И он, Кузнецов, а не дочка Ольга, Розанов русской живописи.
Он вопрошал небо и принимал младенцев. У художников такой сугубо внутренней жизни, как Кузнецов, творчество восходит на легких дрожжах юродства. Они ждут примет, как старомосковская солопница перед выходом на улицу.
Но едва ли не самое интересное в профилях о Сурикове. Эфрос пишет, как он старался каждому культурному иностранцу, водимому им по Третьяковской галерее, объяснить боярыню Морозову. Все вежливо кивали головой. Он не выдержал и Стефану Цвейгу сказал: «Это Толстой русской живописи». Опять же, вежливая улыбка. Эфрос.
Сурикова Западу уступить нельзя. Его нельзя выдать даже потомкам. Суриков – это последнее слово искусства о том прошлом, которое мы еще можем считать своим. Дальше начинается, может быть, лучшее и более молодое, но другое. Если слово «национальное искусство» может иметь действительное бытие, если художественная форма способна стать глубочайшим проявлением народности, если русская история закончилась и переливается в советскую, если в искусстве еще можно слышать ее последние шаги, тогда Суриков тот, кто сообщает подлинный смысл понятию «русская живопись».
Эфрос пишет, что работники Третьяковской, всякий раз проходя мимо боярыни Морозовой, задерживаются. Это душевная потребность. Интересно о Суворове в Альпах.
Суворов – гренадер, похабно веселящий товарищей, скатывающихся на задницах с Альп.
Если бы Эфрос не написал ничего другого, кроме этой фразы, я бы и тогда внес его в мою персональную кумирню. У Эфроса было интеллигентское хобби – пописывал стихи. В 22-м году выпустил ограниченным изданием «Эротические сонеты». Процитирую один триолет. «О, я б хотел, как в нору входит зверь, всем естеством в твою живую дверь, всем бытием, просящим страстной доли, войти, взыграть и источать твой зной, чтоб голося от сладости и боли ты, как младенцем, набухала мной». Стихи так себе, песни лучше. Эфрос, кстати, сделал новый перевод с древнееврейского. Я разыскал их в интернете, надо полагать, скопировано с переиздания начала 90-х. Книга, однако, славится сопровождающими гравюрами. Это издание есть в Нью-Йоркской публичной библиотеке, в так называемом «Славянском резерве». Нечто вроде спецхрана, не в смысле цензуры, а как большая редкость. Посмотрю при случае.
Русского европейца Абрама Эфроса представил Борис Парамонов. Европейский час на волнах Радио Свобода. История русской эмиграции 20 века как тема привлекает не только самих русских. Недавно в Турции появилась книга, посвященная беженцам, наводнившим в 1920 году Константинополь. Из Стамбула Елена Солнцева.
Пароход был старый, в трюме набилось человек 300. Было тесно, душно, плыли без еды и питья, воду давали по капельке. Страшнее всего была неизвестность. Никто не знал, что ждет впереди. «Рано утром мы вошли в Босфор», — писал Александр Вертинский. «Сказочный город, тонкие иглы минаретов, белосахарные дворцы, какая-то башня, с которой будто бы сбрасывали неверных жен. Стамбул напоминал большой сердитый муравейник». Пожилые фрейлины, обритые наголо из страха перед вшами, миллионеры, потерявшие все свое состояние, просто светские люди. Здесь встречали родных, которых уже не чаяли увидеть, оплакивали свое прошлое и жадно уточняли, как скоро падут большевики. Князья торговали сигаретами в разнос, графы устраивались с шоферами. На главной Стамбульской улице появились десятки вывесок – ресторанов, кафе, магазинов, аптек, булочных. Все это звало, кричало, расхваливало свой товар. На одном из стамбульских базаров до сих пор сохранилась мастерская париков, которую некогда основали русские. Ателье «Рус Перук» произвело настоящий эффект разорвавшейся бомбы. Расставшиеся с щедрой по приказу новых властей мусульманки поначалу робили выходить из дому с открытой головой. Парики из натуральных волос стали настоящим спасением. На улицах неожиданно появились блондинки, шатенки и рыжие. По словам Атагюна Эрсоя, дед которого выкупил бизнес у русских, в мастерской работали около 20 женщин из Петербурга.
Спасибо. Хорошее, красивое.
Русские слова «хорошо» и «спасибо» до сих пор помню от своего деда, который хвалил нас таким образом за хорошее поведение. Это сейчас волосы стоят очень дорого, а тогда целые косы приносили, покупали их задешево. Потребность в них была так велика, что открыли еще несколько мастерских в Измире, Анкаре и Стамбуле.
Бедность и безденежье не мешали веселой жизни. Влюблялись, страдали, русские женщины выходили замуж за богатых турок, принимали иудаизм, были по-своему счастливы. Мужчины флиртовали с турчанками. Григорий Иосифович Черепенников – сын потомственных русских дворян.
Ну, я был очень застенчивый. Ко мне подходили или начинали разговаривать. Я стеснялся, но всегда имел очень-очень хороших и симпатичных и образованных подруг. Конечно, мы были молодые, мы флиртовали. Каждый день, несколько раз в день сексом занимались. Ай, Аллочка моя, ах, какая прелесть. Моего учителя пианино, у него была подруга, приехавшая из Парижа. И она мне, когда я ходил к ним на урок, она мне говорила, ой, что моя дочка приезжает скоро из Парижа. Я хочу, чтобы она со мной здесь была и женилась за богатым. Я обязательно тебя с собой познакомлю. И вдруг прихожу домой, красавица для меня, значит. Мне было тогда 16-17 лет, конечно, я почти в обморок не упал. Ну, в общем. Значит, я пригласил домой, пришла, конечно, все мужчины там. Ой, мой папа, конечно, за ней начали ухаживать. Такая она была хорошенькая, и красивая, и милая. И, конечно, говорила чудно по-французски. Я, конечно, влюбился. Но она была старше меня на 2-3 года. Мне только секс ей интересовал. А я еще ничего не знал. Она мне много чего научила. Мы один вечер целовались. А хочешь по-настоящему? Я в обморок. Я чуть не упал в обморок. Ну, и по-настоящему. Ну, раздевайся. Так и началось все в жизни, как сказать.
С любимыми, любовницами, возлюбленными отправлялись во все тяжкие. Дорога вела в Бибек, фешенебельный стамбульский район, где располагались русские бары и дансинг-клубы. Турки, однако, с большой любовью относились к русским. В самом знаменитом русском ресторане «Реджанс» частенько бывал Ататюрк, тогдашний правитель Турции. На блюдечках подавали крепкий турецкий чай с русскими плюшками. В меню значились борщ и пирожки, которые напоминали турецкие слоеные береки. Молодые официантки приносили русский салат оливье, улыбки заменяли недостаток сервиса. Особенно многолюдно было в модном кабаке «Черная роза», где в будние дни танцевали «Адалиски» без лифчиков, а по выходным пел Вертинский. «Я пел в «Черной розе», конечно, не те вещи, которых иностранцы не понимали», — писал он, — «а преимущественно цыганские, веселые, с припевами, в такт которых они пристукивали, прищелкивали и раскачивались. Это нравилось».
Ездили на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за вами, душу мне развеет от тоски. Дорогой длинною и ночью лунною И светней той, что вдаль и дня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня.
В кабаре-театре «Паризиана» отплясывали канкан балетные артистки императорских театров. В роли прекрасной Елены блистала звезда опереты начала века Валентина Пиантковская. Примадонна стала настоящей страстью водочного короля Владимира Петровича Смирнова, сумевшего чудом избежать расстрела на родине и перебраться в Турцию. Будучи в Стамбуле, он открыл небольшое водочное производство. Выпуск знаменитой «Смирновки» был рассчитан на русских эмигрантов. Деньги от продажи шли на содержание кабаре «Паризиана». Оплачивались декорации, костюмы артистам, упомрачительные туалеты Пиантковской. В русских забегаловках на главных стамбульских улицах водку разливали в граненные стаканчики. В отличие от турецкой, так называемой раке, русская водка отличалась изумительным вкусом и запахом. Лимонная московская с перцем, апельсиновая константинопольская, которую готовили на дому и разливали в литровые бутылки с самодельными этикетками. Мастера своего дела воскрешали старинные рецепты. На поиски ингредиентов не жалели ни времени, ни сил. Григорий Черепенников, потомок белых русских, вспоминает, как отец посылал покупать его спирт для приготовления фирменной водки.
Папа готовил, говорили всегда, Иванов 5 сортов или 6 сортов водки делал. Но спирт он покупал, я хотел покупать. Помню, 84 градуса спирт покупали, туда выливал 50% воды, 50% спирта, пол кусочка сахара. Обязательно. Это был секрет. Кипятил. Нужно на какой-то момент, чтобы не вспыхнуло, потому что это кипит. Самое вкусное. Лимон все любили. Лимонная корка. Тархун. Да, зеленая травка. Водка была из тархуна. Тархун здесь тогда находился как-то. И перцовку делал папа. Красный перец был. Должен был обжигать. Маленьких нельзя, портили эти семечки. Так что должен был без этого быть. Но самое вкусное – это чернослив. А чернослив в Турции, папа говорил, что это самый подходящий для водки чернослив. Турецкий говорил мне. Называл папа ее сливовица. Помню, я их всех пробовал, я не пил, не мог.
Отгуляв всю ночь, под утро звонили в клуб русских шоферов. Говорящие на трех языках русские таксисты в смокинге и бабочке медленно везли по единственной дороге, пролегающей возле Босфорского пролива, которую, мрачно шутя, называли «трассой смерти». В самом узком месте Босфор облизывал асфальт, шанс угодить в холодную темную воду был очень велик. В любой момент путешествие могло закончиться трагически. Испуганные дамы, ухватившись за задние сиденья тоненькими ручками, кричали: «Месье, только потише, месье!»
Русский Константинополь в рассказе Елены Солнцевой. Европейский час на волнах радио «Свобода». В Амстердамском тропическом музее открылась выставка «Че. Коммерческая революция», составленная из вариаций на тему одного единственного портрета знаменитого революционера. О путешествии образа в сознании поколений рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Aquí Radio Rebelde transmitiendo desde un punto de la Sierra Maestra en el libre de Cuba.
Прошло уже 47 лет с тех пор, когда фотограф Альберто Корда фактически случайно запечатлел на фотопленку образ, которому суждено было стать Моной Лизой 20 века, портрет Эрнесто Че Гевары «Герильеро Эроико» – «Героический воин». Портрет по его магической силе и чистоте цитирования, что в современном мире образов одно и то же, превзошедший славу самого Че Гевары. Подумайте, откуда вы впервые узнали о Че Геваре, в особенности, если вы еще молоды? Копия, превзошедшая оригинал. Банальный постмодернистский диагноз. Это как тот самый фотографируемый сарай в романе Джона де Лилио «Белый шум». Сарай так часто фотографируют, что он перестал существовать за пределами фотографии, копии, оттиска.
так и мы уже не знаем и не хотим знать Че Гевару настоящего, не узнаем его на других фото, перед казнью в Боливии, изможденного. Для нас он вечно красив и по-молодежному крут, на билетах в ночной клуб, на пуговицах и футболках, татуировках и граффити. В интервью ежедневной телепрограмме «Эйн Ван Дах» куратор тропического музея, соавтор выставки Франц фон Тайн, рассказал.
Все многочисленные изображения на этой выставке произошли от одного портрета. Изначально нам принесли несколько других редких фотографий. Че с красивой сигарой, например, но я их не стал включать в выставку, потому что наша тема не сам Че Гевара, наша тема происхождения образа. Что произошло с этим образом, как происходила его интерпретация, от революционной пропаганды до наклеек на кофейных чашках и Че, затягивающегося травкой в кофешопе. Вот что нам было интересно.
Выставка рассказывает историю одной фотографии от момента ее рождения и на протяжении нескольких этапов коммерческой репродукции. Более 200 экспонатов выставки – копий и копий того, что изначально было простым портретом Че Гевары, живут своей жизнью. Причем не только произведения искусства, работы Педро Майера и Ани Ляйбовиц, но и почтовые марки, русские матрешки, упаковки от всего, что только можно упаковать. Франц фон Тайн.
За время работы над выставкой мне пришлось подолгу разглядывать это фото. Куртка мотоциклиста на Че Геваре принадлежит к разряду вещей вне времени. Если бы на нем была какая-нибудь рубашка рабочего парня с безвкусным галстучком, половина эффекта была бы потеряна. Но его костюм, словно из научно-фантастического фильма о космосе «Звездный путь», актуален на века. И то же самое можно сказать о его взгляде.
Действительно, Корда, словно Коко Шанель, создал воплощение шика. Только не классического шика, а радикального. Наперекор времени особое внимание составители выставки уделили оригиналу. Его создал 5 марта 1960 года личный фотограф Фиделя Кастро Альберто Диас Гутьеррес, работавший под псевдонимом Альберто Корда. В тот день Че Гевара присутствовал на поминальной церемонии в честь 100 кубинцев, погибших во время взрыва на корабле, привозившем амуницию. На пленке всего 2 кадра были выделены для Че Гевары, на большинстве остальных – Фидель Кастро, которого Корда снимал, как всегда, монументально снизу вверх. Сам Корда позднее описал взгляд Че Гевары емкими словами «Encabronado y doliente», «бешеный и скорбящий». Изначально Гевара оказался запечатлен рядом с другим мужчиной и пальмовой ветвью, но Корда гениально отцентровал снимок, и так появился на свет бессмертный образ. Долгое время фотография оставалась незамеченной, пока в 1967 году, после гибели Че, ее не скопировали участники студенческой революции в Италии. И Че, образ которого часто сравнивают с образом Христа, воскрес. «Я не Христос и не филантроп. Я противоположность Христа. Я буду сражаться любым оружием, которое только смогу достать, вместо того, чтобы дать прибить себя гвоздями к кресту», — говорил Че. Любопытно, что в век поп-арта образы обоих постигла одинаковая судьба. Франц фон Тайн.
«Все дело во взгляде, направленном вдаль. Каждый может интерпретировать этот взгляд так, как ему захочется. Это точно так же, как с улыбкой Моны Лизы. Что это? Напряженность или усмешка? Решительность или страх? А может быть, он вообще беглым, небрежным взглядом окинул толпу и вновь отвернулся? И ни о чем в этот момент не думал. А все теперь думают, что во взгляде его отразились героические побуждения. Если учесть, за какие идеи боролся сам Че, то можно назвать все представленные здесь предметы злоупотреблением его образа. Кофейные чашечки, его портрет на голой женской груди, политическое мороженое «Магнум» Черри Гевара, реклама водки, бальзам для губ Че, сигары Че Гевара он бы еще, возможно, не осудил.
Как бы часто не использовали образ Че вне истинного контекста, контекста, как бы его ни коммерциализировали и не редуцировали, он все равно остается элементом универсальной схемы революционной борьбы и в любой момент может вновь выразить свой изначальный смысл, пишет кубинский историк Эдмундо де Сноэс. Реальность не заставила себя ждать. Уго Чавес в Венесуэле, Даниэль Ортега в Никарагуа, Мишель Башелет в Чили.
Че. Коммерческая революция. Рассказывала Софья Корниенко. И в завершении нашей программы европейский музыкальный календарь. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Записи известной британской пианистки Джойс Хатта являются плагиатом, причем выяснилось это совершенно случайно. Джеймс Инверн, работающий в британском музыкальном журнале «Граммофон», решил однажды прослушать пару дисков Хатта в своем компьютере с помощью программы iTunes. Он обратил внимание, что авторами обоих дисков программа посчитала не ее, а других пианистов. Очень скоро Инверн убедился, что на альбомах Хатта и на альбомах тех двух музыкантов, которых назвала программа, звучание некоторых произведений почти идентично. Альбомы, ставшие поводом для расследования, были выпущены незадолго до кончины Джойс Хатта в июне прошлого года. Из-за тяжелейшей болезни много лет Хатта была вынуждена жить в своем доме в деревне. Ее почти забыли, но после выхода альбомов критики вновь заговорили о таланте Хатта. Записи пользовались большим успехом. Однако теперь муж покойной пианистки Уильям Берингтон Куб, работавший продюсером в компании, выпустившей записи, признал, что занимался фальсификацией. Он брал записи других музыкантов и немного ускорял или замедлял их. Уильям Берингтон Куб объяснил свои действия желанием создать иллюзию величественного ухода пианистки, недооцененной при жизни. Он заявил также, что больше никогда не будет заниматься звукозаписью.
На этом мы заканчиваем европейский час. «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the changing rain pattern.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Я не готов нести ответственность за гибель невинных людей от рук террористов.
Услышала грохот, прибежала внучка, говорит, под нами все рухнуло.
Наша федерация подготовила доклад о чудовищном положении правозащитников в Узбекистане.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милицейский спецназ под прикрытием брони пошел на штурм. Подозреваемые ответили автоматическим огнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.